Глава третья. Сгорьеве. Дверь распахнута, тундук открыт, и прохладная юрта полна дыханием ясного весеннего утра. Запахи полыни и ковыля, перебивая друг друга, врываются в нее вместе с разноголосым шумом весны. Абай сидит возле высокой кровати с костяной резьбой, облокотившись о круглый стол. Чтение не мешает ему воспринимать все разнообразие жизни, окружающей юрту. С ближних склонов Акшока доносится громкое и настойчивое кукование. Маленькая, ничтожная птица кличет дружка, посвящая весь мир свою ничтожную тайну. Над юртой повис в небе жаворонок и наполняет ее своей трелью. Порой слышится шелест крыльев. Это утиные стаи пролетают над широко раскинувшимися холмами к лугам, покрытым весенним разливом. Вот совсем рядом пробежали ягнята и козлята, дробно стуча крохотными крепкими копытцами. Что-то спугнуло их, и они опрометью кинулись в сторону, спасая свои маленькие жизни. Из соседней юрты доносится порой звонкий гомон детей, и голоса малышей как бы перекликаются с блеянием ягнят. С особой остротой Абай ощущает возрожденную весной жизнь, врывающуюся в его уединение. Солнечные лучи, падающие через широкое кольцо шанрака на узорчатые кошмы, по-весеннему ласковы и мягки. Тишина в нарядно убранной юрте успокаивает душу. Ему дышится легко и радостно, и он склоняется над страницами, перечитывая их с новым, удивительным чувством, будто видя их совсем другими глазами. Книга и ее читатель наконец поняли друг друга. Сегодня произошло большое событие. Эта книга была первой большой русской книгой, которую Абай прочел до конца почти свободно, как будто она была написана на родном языке. Всю минувшую зиму Абай, окружив себя помощниками, словарями и учебниками, сидел только над русскими книгами. Весной, когда ему показалось, что свет нового мира уже открывается ему, он взялся за Пушкина. Начал он с прозы и, читая с восторгом, чувствовал, что понимает решительно все. Это был Дубровский. Пушкин открыл перед Абаем все богатство русского языка. И теперь Абай смог оценить и все богатство мысли этой книги. Глубокое душевное удовлетворение и особенно острое ощущение окружающей жизни, владевшие сейчас Абаем, и были вызваны встречей с этой книгой. Она оказалась тем спутником, которого случайно находишь в дороге и который вдруг становится неожиданно близким другом. Абай давно не испытывал такой радости. Сегодняшний день был оправданием его долгого отшельничества, оправданием его ухода от всех домашних дел и разговоров. Брод, который он долгие годы искал, стремясь достичь другого берега, был, наконец, найден и перейден. Майбасар, Жоринше и Такижан давно уже посмеивались. «Женился на Айгерим и из юрты не выходит, насмотреться не может. Всегда в небесах витал, а тут попался к ней в руки, как воробей в кольце змеи. Привык летать, обрякнулся в пыль». Услышав это, Абай рассмеялся, но продолжал сидеть над книгами, словно усердный ученик медресе. Он не делился ни с кем своими мыслями и не просил советов. Ему самому было неоспоримо ясно, что в его время жизнь не позволяет замыкаться в степном маленьком мире. И в мыслях о городе Об Акбасе Андреевиче и о библиотеке и о воспитании детей он пришел еще к одному решению. Построить себе в Акшоке, откуда до Семипалатинска было на 40 верст ближе, отдельную зимовку, удобный дом, где он мог бы жить так, как ему хочется. Едва сошел снег, он перекочевал в Акшоке, хотя ни один аул еще не покидал зимовок. Юрты матери, Аспаны и Дельды оставались в Жидыбае. Абай перевез сюда только Айгерим и своих детей от Дельды. Акылбая, Абиша, Гульбадан и маленького Магаша с их учителем, прозванным Кишкене Муллой, младшим Муллой, в отличие от Габитхана. Вместе с Абаем перекочевали со своими юртами и имуществом несколько семей из числа обслуживающих большой аул. Приехали мастера и рабочие, и постройка началась сразу же. За работой следили Ербол и Айгери. Сам Абай не выходил из юрты, отдавая все время изучению русского языка. Так и сейчас он сидел над книгой, когда в юрту вошли Айгерим, Ербол и Кишкене Мулла, казавшийся крайне удивленным. Продолжая разговор, он говорил Айгерим, переступая порог: «Создатель милосердный! Мыслимо ли это, чтобы и сегодня, когда кладется первый камень нового жилища, Абай не захотел проститься со своим уединением? Уж не приковал ли его к постели деду?» Айгерим негромко рассмеялась. «Нет, он здоров. Просто нет времени. У него, мне кажется, здесь более трудная работа, чем постройка». Абай спросил ее и Ербола о ходе работ, пожелал удачи и потом весело продолжил ее слова. «Айгерим права. Вы, конечно, рассмеетесь, если я скажу, что мой труд и правда тяжелее труда каменщика. Работа Тюре видна всем, но и я своим трудом добился немалого». Ербол насмешливо подмигнул Кишкене Мулле. «Ну уж, конечно! Просиживать мягкое корпе много труднее, чем таскать кирпичи». Кишкене Мулла продолжал недоумевать. «Сегодня такой торжественный день. Ваша супруга, ваши друзья, воодушевляемые благими намерениями, положили начало доброму делу. Поистине достойно удивления, что вы отстранились от общей радости». Айгерим не упрекала Абая, но, видимо, не оправдывала его. Она только объясняла ему, о чем идет речь. «Вы пригласили сегодня Муллу благословить работу. Закололи в жертву овцу. Мулла призвал святых предков, прочитал Коран и благословил новое жилище». Абай еще раз пожелал Айгерим, детям и друзьям счастливой жизни в новом доме, как бы одобряя ее действия. Но в глазах его мелькал насмешливый огонек. Он повернулся к Кишкене Мулле. «Мулаке, я не знал, что есть особая молитва на постройку дома в Акшоке. Какой же текст вы читали?» Кишкене Мулла вспылил. «Вы думаете, нет такой молитвы? Каждый мусульманин должен знать, что на всякое благое начинание есть своя святая молитва. Я прочел Яразыкул Гибади, хвалю насыщающего нас. Разве она не к месту?» Абай заметил все с той же сдержанной иронией. «Мне помнится, Мулаке, что эта молитва составлена для приготовления тока перед молотьбой. Я как будто читал это в своде Лаохуэма». Насмешливый тон Абая не понравился Кишкене Мулле. Он нахмурился, сверкнул на него большими синими глазами, но промолчал. Ербол пожалел вспыльчивого, но доброго Муллу и примиряюще обратился к Абаю. «Не, Абай, ну что ты придираешься? Твердит же темный народ: черные овцы башка, серые овцы башка, а мы рабы Божьи». Набор слов, звучащих как молитва из Корана. «И думает в своей простоте, что молится. А Мулла пел настоящую молитву и так красиво пел. Нам с Айгерим показалось, что она молитва всех молитв. Будь она хоть о токе, хоть о лугах, доброе намерение оправдывает все». Общий смех рассеял набежавшую тучку. Айгерим кивком подозвала молоденькую Зулейху. Переменила на столе перед Абаем скатерть и приказала подавать кумыс. Абай вновь охватило радостное чувство, с которым он закончил книгу. И он решил поделиться с друзьями наслаждением, которое дал ему завершенный труд. Прихлебывая редкими глотками густой холодный кумыс, он стал перелистывать лежавшую перед ним книгу. «Конечно», — начал он, — «построить жилье, подготовить сток, замесить глину для кирпича — это труд. Но добиться понимания мудрых книг, которые долгие годы не могли говорить с тобой понятным языком, это тоже немалый труд. Айгерим и Ербол хорошо знают, да и вы, мулла, догадываетесь, что весь этот год я жил только одним стремлением. И вот сейчас я радуюсь так, будто увидел законченное здание моих желаний». Он замолчал, боясь, что слова его не совсем понятны Айгерим и Ерболу. Но тут пришло в голову неожиданное сравнение, и он продолжал, глядя на Ербола. «Вот Кишкене мулла тебе объяснит. Бывает, усердный шакирт много лет учится в медресе, и вдруг в какой-то день чувствует, что прозрел. Он видит то, чего не видел за все годы учения. Перед ним сами собой распахиваются двери в знания. Муллы тогда говорят, что он обрел ключ разумения. Вы знаете, сколько я занимался. В русском языке я был учеником без учителя. И сегодня я тоже обрел ключ разумения. И как раз в тот день, когда вы, Айгерим и Ербол, заложили основание новому жилищу. Мой труд оправдан, друзья мои». Абай был полон волнения и радости. Слова его звучали многозначительно и выражали глубокое чувство. Айгерим, привыкшая понимать состояние мужа с полуслова, ласково улыбнулась, взглянув на него. И глаза ее увлажнились. «Ну, значит, самая большая радость сегодня не у нас, а у вас. Тогда и поздравления, и пожелания надо приносить вам». И она налила в пиалу кумыс и протянула ее Абаю. Ербол ничего не сказал, но тоже улыбнулся Абаю. Кишкене мулла никак не мог согласиться. «Ключ разумения? Вот если бы вы без духовного учителя, без халфе и хазрета усвоили мантык, гакаид, или проникли в смысл кафия или шарх габдулла, тогда можно было бы сказать, что вы обрели ключ разумения. Но когда речь идет о каком-то русском шалтай-болтай, такое выражение неуместно. Вы заблуждаетесь, Абай», — поучительно сказал он. Абай с досадой нахмурился и некоторое время молчал, стараясь держать себя. Потом сделал глоток из пиалы и сказал спокойно и твердо: «Наши духовные лица, халфе, хазреты и шаны, всегда страдали ограниченностью. Я вижу, что и вы, к несчастью, тоже не свободны от нее». Но Кишкене мулла не сдавался. «Если бы речь шла об исламе, я не имел бы возражений. Но о чем говорите вы, о каких книгах? И в древние времена неверные имели свою науку. Но признавал ли ее хоть один из мусульманских ученых? Она недостаточна для истинного познания». Абай понял, что спор затягивается. Ему не хотелось припираться с Кишкене муллой. И хотя у него было множество доводов, он привел только один, чтобы остановить слова охотливого муллу. «Вы утверждаете, что ни один мусульманин не признавал науки неверных. Не будем говорить о других. Вспомните только, что сказал сам пророк в хадисе: чернила ученого дороже крови шахида». Шахид, погибший в религиозной войне. «Вы утверждаете, что наука неверных недостаточна для познания. Но можно ли называть наукой то, что рассказывает о происхождении мира история пророков Киссасуль-Анбия? И какие знания о человечестве, о свойствах каждого народа сможете вы найти в Крыхадис, в Лаухунама и Фиххайдани? сборники обрядовых правил. Кишкине мулла не смутился и тут. Если вам мало этого, читайте другие. Читайте ученых-мусульман. На вашу жизнь там мудрости хватит с избытком. Абай усмехнулся. Я понял бы вас, если бы вы вместе с настоящими учеными говорили: заимствуй знания там, где оно есть. Бери его у того, у кого оно имеется. Но что советуете вы? Те пастбища, о которых вы говорите, я давно уже исходил. Ни одну дорогу я истоптал, чтобы овладеть знанием, достигнутым человечеством за многие века. Удивляюсь вам, мулла. Будь вы неграмотны, другое дело. Но ведь вы учитель. Как же вы говорите, что знания нужно искать только на одной узкой тропе? Разве наука не безграничный широкий мир? Разве мудрейшие мусульманские ученые не использовали тем, что дали Сократ, Платон, Аристотель? А кто из этих философов был мусульманином? Перед вами человек, жаждущий знания, посвятивший месяцы и годы его поискам. А вы говорите ему: не ищи, не стремись вдаль. И, подумав, добавил: так мы с вами друг друга не поймем. В каждой жизни, во всяком стремлении есть своя вершина, своя цель. Мое стремление неудержимо, и моя цель впереди. Кончим на этом. Он снова нахмурился и, достав красиво отделанную шакшу, постучал по ней ногтем и взял щепотку насыбая. Шакша – табакерка, в которой носят жевательный табак. Насыбай. Ербол не принимал участия в споре и молчал, внутренне сочувствуя другу в его жажде знаний. Хотя сам был неграмотен. Но когда разговор кончился, он, как всегда, смягчил его резкой шуткой. «Я простой человек. Мне даже непонятно пословица «мулла невежда и веру разрушит». Но Абай помог мне понять одно. Чуть зайдет речь о немусульманских народах, наши муллы начинают вести себя точь-в-точь, как Иргизбаи и жигитеки нашего Табукты. Разве Майбасар, Такижан или Бейсемби дадут раскрыть рот карабатырам, кокше, бокинши, хотя бы правда и была на стороне тех? Абай невольно усмехнулся. Айрбол заключил: по-моему, мулла накинулся на русские книги и науку, как Майбасар на сыновей Кулиншака. Такое сравнение дошло не только до Абая и Айгерим. Миловидная злика, разливавшая кумыс, и та улыбнулась. Абай долго искренне смеялся. Но Кишкине мулле это показалось невоспитанностью и грубостью. Он, насупившись, вышел, и тотчас гул детских голосов, доносившийся из соседней юрты, как шум, подымаемый ягнятами в вечернюю пору, мгновенно стих. Видимо, Кишкине мулла вошел к детям.